Возможно, моя речь бессвязна, но я хотел сказать, что нашел зерно истины в этой отвратительной пословице. Чуть позже вечером мы с Робином сыграли в монополию. Он не хотел возвращаться в свою комнату и предпочел сидеть при уютном и безопасном свете лампы на кухне, двигая маленькую машинку по незнакомым улицам Стокгольма. За окном бушевал ветер. Я разжег камин. Игральные кости стучали по доске, тихо шуршали новенькие банкноты, переходившие из рук в руки, мы что-то бормотали, вскрикивали от радости или огорчения. Это были чудесные моменты. К половине одиннадцатого, из-за того, что Робин скупил Центрум и Нормальмсторг с прилегающими отелями, я оказался полным банкротом. Когда мы собирали пластмассовые фишки и бумажки, Робин радостно сказал: «Это было весело!» Я разложил матрас на полу, а Робин лег в мою кровать. Как обычно, я поставил будильник на 7 утра и выключил все лампы, оставив только ночник. Я долго лежал, разглядывая темные причудливые тени на потолке, пока не начали слипаться глаза. Но вдруг из кровати донесся голос Робина. «Пап!» Я оперся на локоть, чтобы лучше его видеть. Его глаза были широко раскрыты, как у маленького ребенка. «Да». «Я больше не хочу играть на пианино».
«Не хочешь, я понял».
«И не хочу, чтобы оно у нас было».
«Хорошо, мы от него избавимся».
Робин кивнул, свернулся калачиком и закрыл глаза. Я лежал и смотрел на сына. Второй раз за день я подумал: несмотря ни на что, все еще будет хорошо. Это ощущение никуда не делось, когда Робин приоткрыл сонные глаза и пробормотал: «Мы можем играть в монополию или еще во что-нибудь, в карты, например. И я не буду проводить так много времени за компьютером».
«Конечно», — сказал я.
«А теперь спи». Робин что-то пробормотал в ответ, и вскоре его дыхание стало глубоким. Я лежал, смотрел на него и прислушивался к ветру. Тот должен был усилиться и начать играть свои песни на проводах. Это случилось, когда я уже почти уснул, и одна единственная протяжная нота погрузила меня в забытье. А ночью пришла Аннели. Если бы это был сон, наверняка все произошло бы в одном из тех мест, где мы на самом деле спали или занимались любовью. Но она пришла ко мне именно на матрас, лежавший у кровати. Она юркнула под узкое пуховое одеяло, прижалась ко мне и уткнулась в ямку у основания шеи. Я чувствовал ее запах. Она прошептала: «Прости, что я ушла». Сухая ладонь погладила меня по груди. Я обнял ее и крепко прижал к себе. Если у меня и были сомнения, что это происходит на самом деле, то они рассеялись, стоило ей сказать: «Эй, осторожнее». Я сжимал ее очень крепко, чтобы она опять не исчезла. «Я так по тебе скучал», — прошептал я и стал гладить ее по животу, груди, по лицу. Это действительно была Аннели. Особенный изгиб бедер, родинка под левой грудью, все те мелочи, которые навсегда отпечатались в моей памяти. Только теперь я осознал, какое сильное желание я всегда испытывал к этой женщине, чью кожу изучил лучше, чем свою собственную. Она коснулась пальцами моих губ и сказала: «Я знаю, знаю, но сейчас я здесь». По крайней мере, одна часть моего тела была в этом уверена, когда Аннели закинула ногу на мое бедро. Я почувствовал такую эрекцию, что испугался, что взорвусь. Я прижал ее к себе, вошел в нее и уже не мог сказать, чье сердце стучит с такой силой – мое или Аннели. Я следовал его ритму. Ритм превратился в мелодию, которую я узнал, но уже ничего не мог с собой поделать. Мое тело стало содрогаться в конвульсиях. Я соскользнул с нее, и мое семя выстрелило на простыни. Я широко раскрыл глаза. Кроме меня на матрасе никого не было. Мой пенис был мягким и липким после семяизвержения. Из-под одеяла доносился едва слышный запах спермы. Но это было не все. В комнате витал ее запах. запах шампуня, которым она пользовалась, запах лосьона для тела с апельсином и имбирем, того самого, который она называла рождественским.
И ее собственный запах, который у меня не хватит слов описать.
Все они присутствовали в комнате. Я так наслаждался этим запахом, что прошло довольно много времени, пока до меня дошло. Ноты звучали на самом деле. Они доносились откуда-то из дома. Я приподнялся на локте и увидел, что кровать пуста. Робин ушел к пианино. Боковым зрением я заметил в комнате какое-то движение. Аромат Анели был перебит другим запахом. Запахом потных ног. Ужасных, зловонных потных ног. Я медленно повернул голову и увидел, что прямо перед глазами покачивается чья-то босая нога. Подняв взгляд, я увидел, что эта нога принадлежит голому мужчине с толстым волосатым животом, отвисшей мошонкой и головой с плоским, будто срубленным затылком. Его глаза смотрели на меня. Висельник открыл рот и сказал:
«Без нее никак. Правда? Ты можешь вернуть ее. У меня получилось. Я теперь счастлив!»
Я крепко зажмурился и надавил запястьями на глазные яблоки так сильно, что они чуть не провалились внутрь черепа. Перед глазами засверкали красные искры. Досчитав до 10, я понял, что музыка смолкла. Из комнаты Робина доносились какие-то голоса и едва слышный скрип. Я открыл глаза. Длинный грязный ноготь большого пальца по-прежнему качался в нескольких сантиметрах от моего лица. Сверху донесся булькающий глухой голос.
«Дверь открыта! Нужно просто...»
Я испытывал непреодолимое желание скрючиться, закрыть руками уши и ждать, пока это безумие не кончится. Наверное, я так и сделал бы. Но услышал Робина. Жалобным голоском он вдруг закричал: «Я не могу! Не могу!» Скатившись с матраса, чтобы не задеть висельника, я вскочил и, не оглядываясь, бросился в комнату сына. Окно было распахнуто настежь. В комнате стоял жуткий холод. Робин свесился из окна в одной пижаме. Когда я обнял его, чтобы затащить обратно в комнату, я заметил на лужайке какое-то движение. Два маленьких сутулых силуэта, сломя голову, неслись к лесу.
Дверь открыта.
В отчаянии я дернул его слишком сильно, и Робин потерял равновесие. Я упал на спину, а Робин, не издав ни звука, приземлился сверху. «Робин, Робин, ты в порядке?» Я сел, не выпуская его из рук. Взгляд был отсутствующим. Он смотрел куда-то сквозь меня. Я тихонько его потряс. «Робин, что случилось?» Его голова медленно покачивалась из стороны в сторону. А когда я осмотрел его, то увидел на руке 4 длинных царапины. Их явно оставили чьи-то ногти. Я поднял его на руки и отнес на кухню. Проходя мимо двери в гостиную, я всхлипнул и крепче прижал сына к себе. Сделав 2 шага вперед, я заглянул в дверной проем. Над матрасом и скомканным одеялом ничего, кроме крюка на потолке, не было. «Робин, все хорошо, они ушли!» И как будто кто-то другой овладел моим голосом, я добавил: «Дверь закрылась». Робин не отвечал. Я уложил его в кровать и укутал одеялом. Он широко раскрытыми глазами смотрел на крюк. Может, видел то, что не видел я? Мерзкий запах потных ног все еще стоял в комнате, окончательно перебив аромат Анели. Я с отвращением смотрел на крюк.